Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, всем шалом, приветствую вас. Как всегда, у нас интересная тема с прекрасными гостями. С вами я, Татьяна Ваганова. И мы сегодня будем говорить, конечно, о завершающем празднике осеннего цикла. Мы уже с вами рассматривали Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и сегодня мы будем говорить о Суккоте. Суккот – праздник шалашей, думаю, вы о нем кое-что слышали, но уверена, что сегодня мы с вами погрузимся в особые глубины, поэтому вас ждут откровения, будьте с нами, не переключайтесь. Ну вот, с одной стороны, казалось бы, Суккот отмечают прежде всего в память о странствии евреев по Египту, выходы из Египта, шалаши, вот это временное жилище. Казалось бы, это еврейская тема. Почему она касается нас? Вот сегодня вы тоже об этом узнаете. Нас она очень касается всех, и евреев, и неевреев. А расскажет нам об этом сегодня и вообще будет нас погружать на эти глубины с аквалангом. Прекрасный наш спикер, преподаватель еврейской истории и традиции Ольга Орешкина. Оля, спасибо тебе большое, что ты с нами. С Суккотом тебя!
Да, хак Суккот самех, всех слушателей. Да, и как говорят евреи, нет праздника благоуханней. И сегодня мы об этом поговорим, да, и будем благоухать.
Будем благоухать, да. Здесь очень важно сочетание вкуса и запаха. И действительно, вы сегодня все это узнаете и о шалашах, и о Суккоте, что уже назначает, и о традициях Суккота, и о интересном букете, в котором находятся разные виды растений, почему им нужно было потрясать в разные стороны, творя при этом молитву, о чем молились во время Суккота, и, конечно, о неких уже транскрипциях, о смыслах в Новом Завете, о мессианском значении этого праздника, почему я и говорю, что это важно абсолютно для всех, для евреев и неевреев.
Да.
Дорогие, а вы, пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии, все, что вас интересует об этом празднике. Возможно, вопросы родятся у вас впоследствии нашего общения с Олей. Общение также, надеюсь, будет и с вами. Подключайтесь. На эти вопросы будем, конечно, отвечать. Итак, мы начинаем. Дорогие, конечно, мы начнем с самого главного, с названия. Всегда у еврейских праздников интересные названия. Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Да, немного непонятные для нас, но наши спикеры нам все рассказывают, объясняют, что же это название, о чем оно говорит. Вот давай с этого и начнем. Да, что же означает название Суккот?
Да, дорогие друзья, главное, что не спикеры в основном объясняют, а все записано в Торе, все записано в Библии.
Вот, а спикеры нам объясняют, что записано в Торе.
Да, потому что нужно сделать акцент, что это праздник именно библейский, и о всех библейских праздниках записано в книге Левит, 23 главе. Вот, там Бог конкретно говорит, я не буду зачитывать, у нас не так много времени, чтобы все зачитывать местописание, но там написано, что в седьмой месяц возьмите красивых ветвей и празднуйте 7 дней, живите в шалашах и вспоминайте, как я вас вывел из Египта. Вот в этом, собственно говоря, и заключено значение этого праздника Суккот. И о названиях, да, праздник Суккот. Суккот – это множественное число от слова сука, шалаш или куща. Да. А было так, что истоки этого праздника, они все-таки в празднике Песах, когда Бог вывел евреев из египетского рабства. Но обратите внимание, что Пасха – это весенний праздник, да, и начало месяцев, а Тишрей месяц – это седьмой месяц. И только в седьмой месяц Бог сказал, стройте шалаши и живите в них То есть у Господа Он же начало и конец, Он все знает наперед, поэтому вывел из Египта, да, это праздник Песах, Шавуот дал закон Тору у горы Синай, и Суккот сказал, поселитесь в шалашах, и уже потом только войдете в землю обетованную, да, и будете собирать урожай. Потому что название праздников, да, Хак Асукот, Хак Адонай, Хак Асиф. Асиф – это урожай, праздник урожая. Вот почему даже во многих христианских церквях, да, отмечают праздники урожая. А источник – это праздники Суккот. Вот, нужно хорошо это понимать и знать смыслы этих праздников. Так вот, и еще название, это четвертое, Ашана Рава, это «Спаси нас вышних», и самое такое ключевое, замечательное название, это «Зман Симхатейну». «Зман» – это время, а «Симхатейну» – нашей радости. «Зман Симхатейну» – время нашей радости. И вот один раввин у «Стены плача» произнес такую, известный раввин, произнес такую, такую фразу у «Стены плача». Вроде бы место такое скорбное, где все плачут, да, а он сказал, что во время Суккота наши лица должны сиять от радости, иначе не считается.
Это вот. Точно.
Поэтому
и мы
рады.
Потом даже скажем, почему. Почему? Он абсолютно был прав, да.
Да, почему? Теперь вот почему, Танечка.
Да,
только я хотела сказать,
хорошо.
Что истоки этого праздника Суккота, да, Суккот берет свое начало как раз в Рош Ашана и в праздник Йом-Кипур. Это дни трепета, дни скорби, но там тоже есть радость, но она в трепете. А завершается все именно вот этой великой радостью. Почему? Потому что выносится запись, Бог делает запись в книге судеб на предстоящий 5784 год, да, наступивший.
Так.
В Йом-Кипур трепещут и просят милости у Бога, у Отца, Авину Малкейну, Отец наш и Царь наш, но прежде Отец, помилуй нас, сделай хорошую запись на этот год в книгу судеб. Вот. Но считается, что есть еще один шанс. Есть еще один шанс. Суккот, радостью, радуясь пред Господом, как говорится, заслужить у него хорошую запись в книге судеб на предстоящий год. Вот. Вот почему радость, вот почему лица должны сиять от радости, иначе не считается. Зман Симхатейну.
Вот. Вот смотрите, дорогие, сколько мы всего узнали. Если что, есть возможность пересмотреть этот эфир в записи, что-то для себя записать, чтобы все это сохранилось у нас в памяти, и мы имели более полное представление об этих библейских праздниках. Поэтому еще раз делаем акцент, они важны для каждого человека, который верит в Бога. И чтобы вы могли сами осознанно эти праздники отмечать и рассказать, конечно, своим друзьям, показать наш эфир. И я очень надеюсь, что это поможет нам и приблизиться к Богу, и изменить нашу жизнь, направить ее именно в тот вектор, который принесет нам благословение. Я вот еще буквально хочу добавить два слова к тому, что сказала Ольга. Слушала тоже разных спикеров, которые рассказывали о Суккоте, и мне понравилась одна история. Делали акцент на следующем. Почему именно Суккот? Потому что предположение есть такое, что не только шалаши строили, но еще и палатки, так как евреи вообще народ кочевой. Но палатки все-таки это уже что-то близкое к дому и более основательное. Потому что мы знаем, евреи вообще долгое время жили в палатках. А вот Суккот, именно шалаш, это как раз такое жилище временное, буквально на несколько дней, ну, на неделю самое большое. Почему, кстати, и сейчас традиция такая еще есть строить шалаши, и вот в них неделю обитать. Так вот, вернемся к Египту, к выходу из Египта. И вот есть такое предположение, и это не просто человеческое такое измышление, это именно указано в Писании, что на третий день, когда они вышли из Египта, евреи, нужно было сделать остановку. И вот они ее сделали, как раз построили быстренько эти шалаши, временное жилище, и потом через какое-то время, может быть, через несколько дней или через день, они уже продолжили свое путешествие. И вот это время, вот на третий день, когда они были в шалашах, они еще не успели ничего такого совершить страшного, согрешить перед Богом. И вот этот именно фрагмент остановки и их как бы такого правильного положения перед Господом и считается интересным фрагментом, который перенесся и на праздник Суккот. То есть ты живешь в шалашах, пока еще не согрешил перед Богом, и это возможно, и возможно будет особенно, когда придет уже Царство Божье. Ну вот такое маленькое вкрапление, мне понравилось, я решила с вами поделиться. А Оля нам сейчас расскажет уже о том, как отмечали Суккот в период храма. А я еще хотела тебя даже спросить, вот этот праздник начали отмечать именно когда храм был построен или еще до храма? В принципе, как и Рош Хашана, да, у нас отмечался еще в Левите, было это записано.
Да, но дело в том, что до храма еще было 40 лет пустыни.
Да, да.
Вот об этом тоже, это такой этический момент этого праздника. Все говорят о радости, о переменчивости судьбы, но нельзя забывать и о том, что роптали, поэтому 40 лет жили в этих кущах. И вот даже сейчас, когда в Израиле строят, кстати, сегодня у нас третий день Суккота, значит, Бог сказал, 7 дней живите в шалашах, но праздничными считается первый день и последний день, седьмой. Mm-hmm. А второй, третий, четвертый, пятый, шестой считаются полупраздничными днями. Вот, там допускается и работа, еще какие-то вещи. А вот первый и седьмой день – именно отдых. Но все равно все дни, эти все семь дней – живите в Сукке. И вот ты упомянула, вот привела этот пример с остановкой. Вот дело в том, что здесь тоже такой смысл очень глубокий о том, чтобы, живя в этом временном жилище, не забывать о том, что все это время Бог хранил, все это время облака славы и огненный столб сопровождали евреев. То есть в этот праздник именно благодарят Бога о том, что наша жизнь, она полностью зависит только от Него, от Всевышнего, от того, как Он нас ведет по жизни. Поэтому евреи сейчас живут 7 дней в этих временных шалашах, по всему Израилю их строится. Сам Израиль в первый и седьмой день замирает, то есть никаких ресторанов, никаких кафе. Все выходят из комфорта своих домов и поселяются в шалашах, именно помнить о том, что все в руках Всевышнего. И благодарить. И каждый день евреи приглашают в Сукку, в свое это временное жилище, по одному из патриархов. Вот, вообще число 7 играет очень большую роль, да, если мы сейчас поразмышляем, да. В седьмой месяц Бог сказал строить, жить 7 дней, да. 7 патриархов: Авраам, Ицхак, Яков, Моисей, Аарон, и последнего, 7-го, приглашает Давида. Вот, как символ радости, как символ танцев, песни, музыки. Его называют вообще в Израиле Давида сладкоголосый певец Израиля. Но он не только певец, он еще и воин, и танцор, и музыкант. В общем, слава Богу.
Слушай, да, потрясающе. Но я думаю, что мы чуть попозже, может, об этом еще скажем, именно о том, как приглашают и ожидают этих пророков в кущах. Хотя спасибо, что ты как раз об этом сказала, упомянула. И, естественно, сам образ Сукки, вот этого шалаша, образ временного. Наша жизнь временная. И все, что мы имеем в нашей жизни, временное. А над шалашом, вот в эти щели, если мы смотрим наверх, мы видим небо. и это отсыл к вечности, к тому, что ожидает нас, к тому, что является нашей жизнью, особенно если мы в взаимоотношениях с Богом. И, конечно, это ожидание главного и вечного Царства Божия. Все, что нам дано, это временное. Но я тебя верну опять во время храма, да, и мы ждем рассказа, как же отмечали этот праздник именно во время храма, то есть в Ветхом Завете.
Да, да, это было, это очень было великолепное вообще шествие. И два больших ритуала было. Это Несух Амаем, то есть черпали в источнике Силаам воду, и процессия, трубили шафары, играли музыкальные инструменты, танцы, и несли вот эту воду, и возлияние воды было на жертвенник, и молитва о дожде, потому что это уже не пустыня, это уже Израиль, это урожай. От дождя в такую жаркую погоду зависит урожайность, и поэтому вот эта молитва о дожде, возлияние воды. И даже мудрецы говорят, что если кто не видел вот этого шествия радостного, когда несли воду и возливали на жертвенник, тот не видел истинной радости. То есть у чистосердечных радость. И вот я уже говорила, что начало оно в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, когда очищаются сердца, а Суккот уже сердца очищены, и радость, она просто изливается. Это вот, значит, один такой был ритуал, а второй ритуал, и уже прямо через него, после него можно перейти и к мессианскому контексту, в храме зажигалось, воздвигалось, вернее, а потом зажигалось 4 миноры, это светильники, 23 метра высотой. Понимаете, сколько нужно было масла налить, а это опять-таки знак, масло делают из чего? Из олив, да? Это опять урожай был хороший, делали масло, заливали вот в эти миноры, ставили их в женском дворе, 4 миноры, 23 метра высотой. И поскольку храм стоял на горе, то, можно сказать, весь Израиль видел свет этих светильников. Это вот был еще один такой вот ритуал. Но...
Ну, ты сейчас даже вот рассказала эту картину, просто потрясающее какое-то действие. Mm-hmm. Можно даже себе представить эту панораму невероятную. Но прежде чем мы даже перейдем к мессианскому уже акценту и даже расшифруем вот этот обряд, связанный с водой и со светом, я бы еще хотела, чтобы мы сказали пару слов об этом удивительном букете, который собирали на праздник Суккот и потрясали им именно на 6 сторон, то есть на 4 стороны света, к небу обращались, как бы к земле, и молились за все народы, за 70 народов, ну, наверное, считали, да, что 70 народов было на тот период, которые произошли одно, и есть такое представление. Так вот, что это за букет?
Да-да-да, ну, сначала перейдем к жертвоприношениям. Ты совершенно верно заметила о том, что этот праздник, он не только для евреев, но весь мир должен осмыслить, что происходило в храме. Приносилось 70 жертв за 70 народов мира. И уже потом, когда храм был разрушен, мудрецы еврейские писали так, что если бы народы осмыслили вообще, что храм разрушен, где приносились жертвы за
всех.
Все народы мира, они бы тогда охраняли этот храм со всех сторон. Вот. Но это мы-то знаем, чем потом это, какая жертва была главная принесена. Но
да.
Вот эта традиция вот еврейская, даже сами евреи, они очень это ценят, очень это чтут, что за все народы молитвы возносились. И вот, наконец, лулав, да? Лулав, мы же сказали в начале, да, что нет праздника благоухания. Вот почему благоухание? Mm-hmm. А потому что вот в книге Левит, это, по-моему, 40-й стих, Левит 23 глава, стих 40-й написано, что Бог сказал, это его повеление, и повеление вечное, возьмите благоуханных растений, живите в кущах и радуйтесь. И вот уже традиция, она это, как можно сказать, развивала, и берутся вот четыре таких растения. Это этрог, а этрог, он похож на лимон, но это не лимон. Вот. Этрог, такое пахучее, очень благоуханное.
Похож на лимон, да, такой цитрусовый, но более большой и немножко другой по вкусу. У него удивительный вкус и запах, да.
Вкус и запах, вот. А из ветвей, значит, лулав – это финиковые пальмы ветвь, mm-hmm. не раскрывшиеся. Вот. Если этрог сравнивают с сердцем человека, ну, с частями нашего тела, да, этрог mm-hmm. – это как сердце, лулав – это позвоночник, а позвоночник, мы знаем, держит все органы, вообще mm-hmm. держит все. Значит, потом адас. Адас – это миртовая ветвь. Mm-hmm. Миртовая ветвь. И, наконец, арава. Арава – это речные ивы.
Ивы.
Все это, mm-hmm. да, все это растет в Израиле. Сейчас нет времени тоже перечислять, где что, в какой части Израиля растет, какое растение. Но, тем не менее, все это растет, все это благоухает и имеет очень большой духовный смысл. Mm-hmm. Смысл именно единства. Единство не только евреев, да, Израиля, но смысл и всех народов. Вот почему потрясают этим букетом, причем держат все вместе.
Вот так,
в левой
да.
руке этрог, mm-hmm. в правой руке ветви. И потрясают. Ну, традиция говорит по-разному, но главное, что шесть раз потрясают это... На восток, на север, mm-hmm. на запад, на юг, и еще за плечи.
Получается так, так, mm-hmm. так, так, потом вверх и вниз, mm-hmm. да, как mm-hmm. бы к небу и к земле. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот а еще очень будет. Интересно, что, конечно, как ты правильно сказала, у этого букета очень много значений, и одно из них – это когда все эти растения сравнивают с человеком. Как, например, этрог – человек, который имеет и вкус, и запах, то есть он знает Тору, знает Божье Слово и творит добрые дела. Допустим, сама эта ветвь, лулав, финик, он сладкий, но он не имеет запаха. Mm-hmm. То есть человек, который знает слово, но не делает дел. То есть это слово как бы остается внутри него. Сама ива, которая не имеет ни вкуса, ни запаха, то есть люди, которые не знают Божьего слова, не имеют отношения с ним и, соответственно, не делают дел от Бога. И мирт, который имеет замечательный запах, обоняние, но, к сожалению, не имеет вкуса. Тоже можно сравнить с человеком, который, возможно, делает добрые дела, он хороший человек, но он не знает, знает Слово Божьего, не имеет отношения с Богом. И вот этот букет как раз составляет единение всех людей. Потому что на самом деле, если мы обернемся вокруг себя, мы же действительно увидим людей, которые могут делать добрые дела, но, допустим, они неверующие. Или человек, который говорит, что он верующий, но как-то по его жизни мы не особо это наблюдаем. И самое главное, мне кажется, это заглянуть внутрь себя. Я-то к какому растению отношусь? Конечно, хотелось быть этрогом. То есть, когда ты знаешь Божье Слово, имеешь отношение с Богом и являешь это в своей жизни, то есть делаешь хорошие такие дела от Господа. Поэтому да, посмотрите, загляните в себя, дорогие, да, к какому растению себя отнесете.
Да-да-да. И ты не упомянула еще последнее растение – арава. Это Арава, те, да, которые не изучают ни Тору, не делают ни добрых дел. Но, тем не менее, евреи говорят, мы все вместе, мы едины. Вот. И всегда есть, как ты сказала, заглянуть в себя и что-то в себе исправить. И евреи говорят, что мы не ходим каждый год по кругу, да, от праздника к празднику, от Песаха в Суккоту, а мы идем по спирали вверх. То есть, а что значит вверх? Изменяя себя, изменяя что-то в себе и быть ближе к Богу. Вот это вот, конечно, величайший смысл. Вот.
Вот мне очень понравились твои слова, я прям хочу на них сделать акцент именно о спиралевидности. То есть все эти праздники действительно даны нам для того, чтобы мы не просто их исполняли чисто механически, чтобы это была такая традиция, ритуал, потому что это надо делать, а именно для того, чтобы мы могли развиваться, двигаться вперед в отношениях с Богом, в отношениях с людьми, чтобы мы могли менять себя и влиять на этот мир, влиять и менять его, конечно, в лучшую сторону, естественно. А у каждого из нас есть свое предназначение, которое Бог обязательно открывает тому, кто спрашивает, ищет. Поэтому как раз есть возможность в Суккота задуматься над этим. И еще один момент, который я хотела отметить, что долгое время еврейский народ и священники, они молились за все народы, как Ольга сейчас рассказала, бы приносили жертвы в храме за 70 народов. Ну, сейчас, может быть, этих народов больше, но в любом случае за нас, за народы, которые не знали еще Бога живого, молились. За поколения, которые были на тот момент, за будущие поколения. Поэтому мне кажется, что нам как-то в ответ нужно сейчас молиться за Израиль, понимая, что мы составляем единое целое. Народы, которые не знали Бога, но которые приложились к Божьему дому. И, конечно, молиться за Израиль, который является первенцем. И никто это не отменит. И никогда. И это написано в Божьем Слове. А сейчас, я думаю, мы можем перейти как раз именно к мессианскому значению и посмотрим, да, как же Суккот отметился в Новом Завете. Потому что некоторым кажется, что какие-то праздники остались вот именно за дверью Ветхого Завета. И Новый Завет как бы упраздняет все, начинается совершенно новая история, но мы понимаем, что она начинается, она продолжается. С учетом, конечно, того, что было дано в Ветхом Завете, и зная это, видя это, понимаете причинно-следственные связи, мы можем лучше понять, что же происходит в Новом Завете. Например, когда Иисус говорит о том, что Он живая вода или свет мира. Вот ты сейчас как раз об этом можешь рассказать.
Да, но как ты уже упомянула, что начало берется в Ветхом Завете, и то, что Ветхий Завет – это путеводитель ко Христу. И если брать вот последний день Суккота в храме, этот ритуал, я его в названиях, он есть, «Ошана Раба, спаси нас, Вышних». И вот эти жертвоприношения за все народы, и Бог услышал Израиль, молитву Израиля, и Бог явил Мессию, Бог явил Иисуса Христа, и сам Христос, это Евангелие от Иоанна, 7 глава, я тоже не буду зачитывать, времени нет, но перечитайте, в Евангелии от Иоанна там несколько раз упоминается об этом празднике, и вот написано, что в последний день великого праздника Иисус был в храме в женском дворе, и, возможно, Он стоял возле миноры, и Он провозгласил, что «Я вода живая», и то, что «Придите и пейте воду живую, и из вашего чрева потекут реки живой воды». И это однозначно, что Он объявил Себя Мессией, Он говорил о Духе Святом, Он говорил о потоках и излияниях Духа Святого. Это уже не облака, схах, как говорят евреи, которые вели по пустыне евреев, когда они вышли из Египта, да, столб облачный и столб огненный ночью, а это уже река воды живой, это реки воды живой. Хотя еще крещение Духом Святым еще предстояло, еще Господь не прославился, да, не, на Голгофе не принес жертву, не пошел к Отцу, только потом было излияние Духа Святого. Но он уже пророчески всем объявил им в этот великий праздник. И надо сказать, что этот праздник, он еще не исполнился. Если весенние праздники, они все состоялись, и Песах, и Шавуот, дарование Торы, то Суккот, есть несколько пророчеств. Это пророк Захарий, 14 глава. Это Откровение, уже Новый Завет, 21 глава. Если успеете, запишите Захарий 14 и Откровение 21 глава, где говорится именно о том, что Бог воздвигнет Сукку, Скинию, и соберутся все народы. Вот почему 70 быков. Соберутся все народы, которые придут на поклонение в Иерусалим, то есть поклониться Мессии. А кто этого не сделает, будут наказаны. Но там очень деликатно сказано, что не будет дождя. А если не будет дождя, то не будет урожая. А это что, голодная смерть? Это наказание. Вот, поэтому все, кто примет Мессию, все, кто придут на поклонение, возрадуются, возвеселятся уже вот этой вот радостью исполнения и второго пришествия Машиаха. Потому что и евреи тоже ждут прихода Машиаха, да? И мы ждем прихода Машиаха. И знаете, как у одного мудреца еврейского спросили, а вот когда придет Машиах, что ты ему скажешь? А я у него спрошу, в какой он пришел, в первый или во второй раз? Понимаете? Вот. Поэтому мы верим в одного того же Бога, мы ожидаем нашего Мессию. И вот такое было пророчество о воде живой, потому что мы же с вами сейчас упоминали о возлиянии воды. Вот.
В храме. Потому что евреи приносили самое дорогое, что у них было, это вода, потому что понимаете, что в этой местности это драгоценность, и вода просто заливала храм в то время, когда Иисус говорит о себе, что я вода живая, все прекрасно понимают, о какой воде идет речь. Mm-hmm. Да. То же самое, как и «Я свет миру», о миноре, которая горела на особом месте.
Да, и даже в Новом Завете написано, это тоже, я вот сейчас не помню, какое место, но все хорошо христиане знают, что было исцеление слепого. Иисус исцелил слепого после уже седьмого дня, возможно, это был и восьмой день. Возле храма сидел слепой человек, и его Иисуса спросили, он кто согрешил, он или его родители? А Иисус сказал, что это ко славе Божьей. Он сделал такое брение из грязи, помазал глаза. И самое главное, опять-таки, друзья, он сказал, иди и умойся. Вы знаете, когда я об этом читала, я прямо это к себе восприняла, вот, что каждому из нас пойти и умыться. Вот пойти очиститься, умыться вот этой водой живой. Поэтому было еще одно чудо вот после Суккота. Да, об этом написано.
Ну вот смотрите, мы уже скольких моментов коснулись, удивительных, о том, что из себя представляет Суккот по названию, по смыслу, что это шалаши, временное жилище, и наша жизнь здесь временная, потому что Бог приготовил нас для вечности. И мы здесь на земле проживаем какой-то период для того, чтобы чему-то научиться, понять свое предназначение, сделать доброе на земле и прославить имя Божье, и узнать о Боге, и войти в Его семью. Вот это главное вообще предназначение любого человека. И дальше мы смотрим о урожае, который Ольга тоже упоминала, и вспоминаем, что плоды, которые мы пожинаем, это не только труд от наших дел, от наших рук, но еще и благословение Божье. И мы понимаем, что как бы человек ни старался, Но тем не менее, если Божьего благословения не будет, значит и плодов не будет, значит будет голод. Поэтому за все благодарить Господа и, конечно, самим прилагать свои усилия. Об удивительном букете, да, из разных растений, которые символизируют нас как людей, и мы можем благодаря этому посмотреть внутрь себя и понять, что же мы за люди. Узнали ли мы, вошли ли мы в то предназначение, которое приготовил для нас Бог, это узнать о нем и стать частью его народа. И, конечно, о удивительном шествии в храме, связанных с водой, связанных со светом, и уже о мессианском значении, которое мы сейчас тоже рассказали, когда Иисус говорил, что «Я есть свет, я есть живая вода, и приходящий ко мне, он не будет испытывать жажды вовек». И вот это удивительное приношение вот этих животных, да, 70 быков за народы. Ведь все это во что потом преобразовалось в Новом Завете? Конечно, в Иисусе Христе. Поэтому теперь, вот когда мы делаем отсылку, смотрим, что было в храме, и тогда уже Господь открывал свое видение, что не только еврейский народ, но и остальные народы приготовлены для спасения. Для этого евреи и молились за это. И вот, наконец, наступила определенная веха, точка, приходит Христос, и исполняется в нем самое настоящее уже исполнение предназначения. Как в золотом стихе читаем Иоанна 3,16, что каждый верующий во имя его будет иметь жизнь вечную. Удивительное просто. Но еще хочется вспомнить о таком фрагменте, как преображение Господне. Вот праздник, который знают многие люди, и во многих конфессиях он отмечается, христианских. И там же тоже присутствует элемент праздника Суккот. Я не знаю, может быть, это даже и происходило на Суккот или нет. Оль, вот какая информация? Когда говорят его ученики, что мы сейчас построим здесь кущи и останемся здесь.
Ну да, это Евангелие от Матфея, 17 глава. Там описан этот эпизод. Но насчет времени, в какое время это, я не знаю, это надо будет мне исследовать. Ты мне хороший посыл дала.
Вот, да, времени. Но ведь они прямо упоминают о кущах. Да? Может быть, факт, это и происходило в Суккот.
Да, но факт тот, что Иисус с собой взял Петра и Иоанна, и они увидели преображение на горе Фавор. Они зашли на гору, это было преображение. Господь явился в сиянии славы. И вот тогда-то Петр и воскликнул, что давайте строить
построим.
То есть о чем это еще говорит? О том, о традиции евреев. То, что ученики знали прекрасно традицию, они ожидали прихода Мессии, воскрешения Христа. Это еще об этом говорит. И Петр решил, что все, Иисус пришел. Но это так, они его видели в сиянии славы. И Илия был, и Моисей вместе
поэтому
с ним.
Поэтому надо строить кущи.
Да, поэтому все, праздник исполнился. Но нет, да, он еще не исполнился, и мы удостоимся этой чести увидеть, когда придет Иисус во второй раз, как написано в Откровении Иоанна Богослова, 21 главе, это с 1 по 3 стих, что о небесном городе Иерусалиме и о том, что Бог воздвигнет скинию, вот скинию падшую Давида. Скиния – это тоже шатер, вот, это тоже, можно сказать, сука шалом, о которой говорится в пророчестве Захарии. И вот тогда все народы придут на поклонение. Ну а кто не придет, тот будет наказан. Об этом тоже надо помнить, поэтому скорее, друзья, бежим
к Господу. Да. Ведь еще и Рош Хашана и Йом-Кипура говорили нам о том, что мы не являемся просто пешками, и что нету какой-то фатальной, роковой судьбы над человеком. Есть Господь и есть мы, и у нас есть наш выбор, который мы делаем, и Бог нам этот выбор предоставляет. Он говорит, ты можешь выбирать. Выбирай благословение или проклятие, жизнь, к жизни, дорогу к жизни или путь в никуда. Поэтому это наше решение и наше дело.
А Бог открыт. Выбор.
Да, а Бог открыт каждому человеку.
Вот череда этих праздников, да, не исполнившихся осенних, да, Бог говорит, посмотрите, как я вывел из Египта, как я хранил их 40 лет в пустыне, хотя они роптали, кормил их манной, перепелами, я ввел их в землю Израиля, они собирают уже по 4 урожая в год. Несмотря на то, что такая засуха, Израиль процветает. И несмотря на Холокост, несмотря на все антисемитизм, который против евреев до сих пор существует и до сих пор процветает, вот, и мы боремся с этим, и Господь все равно одержит, одержал уже победу над этим. Поэтому, несмотря на это, жив Израиль, как евреи приветствуют, Ам Израиль Хай. Ам – это народ Израиля, Хай – жив. Народ Израиля жив и будет жить вечно. И мы тоже, те, которые присоединились к народу Израиля, как написано, что из обоих, да, Господь сделал один народ свой, святой, посредством, упразднив вражду, посредством креста. Вот. И Господь творит все новое. Но все новое хорошо заглянуть в том, что было в Ветхом Завете, осмыслить это новое и двигаться вот вперед и в новое, ожидая исполнения этого чудесного праздника.
И я вот тебя хотела как раз спросить, у нас есть еще немного времени, как раз, чтобы мы проиллюстрировали, сказали пару слов о том, как же отмечают Суккот сейчас. Потому что Израиль и вообще Библия, и трапеза – это всегда торжественно друг другу. Трапеза занимает большое место в библейских событиях и в жизни Израиля, поэтому каждый праздник он сопровождается именно какой-то своей особой кухней, блюдами. И готовятся они тоже не просто ради того, чтобы приготовить, а со смыслом. Вот есть ли такие блюда на как раз Суккот? Что нужно кушать в это время?
Ну, здесь, да, хорошо очень сказать о современном моменте, о синагоге, как это отмечается. И ты мне скажи, сколько времени? 3-4 минуты?
Да, у нас где-то минут 6.
А, хорошо. Вот. То есть основная мицва, это заповедь, да, это, конечно, лулав. Это лулав, душистые растения и строительство суки, шалаша. И, значит, живите 7 дней, значит, евреи, они живут 7 дней, кушают, даже спят. Ну, есть небольшие исключения, там, если дождь, а крыша-то, она дырявая, чтобы видно было небо, чтобы видно было звезды, чтобы думали о Всевышнем. Вот. Но если вдруг какие-то погодные условия, то можно вернуться и домой в комфорт. Вот. Что касается еды, если сравнить там с Рош ха-Шана, когда готовые рецепты, там рыбу делают.
И обязательно, да. Кучу, вообще да. Евреи очень любят рыбу.
Да, 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 форшмак, все мы знаем. Я, кстати, готовлю иногда. Мне тоже очень нравится. Вот. Но особых каких-то предписаний и рецептов нет в этот праздник. Но считают евреи, что нужно есть... Это же праздник урожая.
Да, а да, много фруктов, время, овощей.
В это время это зерно, это хлеб, хлебные какие-то вот, изделия. И овощи. И, конечно, украшают суку красиво и гроздями винограда, и цветами, это обязательно. Вот. Но особых рецептов нет, это не
предписано. Ну, мы поняли, да, то есть на столе у нас фрукты, овощи, вот на этом делаем акцент. Но самое главное, друзья мои, это, конечно, не то, что мы с вами едим, а то, какой смысл мы в это вкладываем и понимаем, почему это находится у нас на столе и благодаря кому. То есть когда мы благословляем трапезу, благодарим Бога за то, что у нас есть эта пища, что мы не знаем голода, холода. Возблагодарить Бога за это, потому что жизнь такова, что не всегда это есть у человека. несмотря даже на то, что он в правильных отношениях с Богом, потому что жизнь такая, что обстоятельства меняются, и Господь допускает некоторые обстоятельства, и мы являемся частью какого-то народа, который тоже проходит определенные испытания. Поэтому мне кажется, что сейчас особенно надо помнить, что и такой накрытый стол, и мир, вот этот шалом, который пребывает среди нас, это особо ценно, и нужно за это Бога, конечно, благодарить. Ну вот скажи еще пару слов по поводу вот этих пророков, которых ожидают и приглашают в эту суку. То есть почему именно пророков ждут на этот праздник?
Ну, это, мне кажется, ответ очевиден. Это пророки, это праотцы. Каждый из них жизнеописание показывает необыкновенную веру, да, если взять Авраама. Да? И что Бог сказал Аврааму? Благословляющий твой народ, я благословлю. И в тебе благословлятся все народы. Вот истоки и исполнение праздника Суккот. Тебе благословлятся все народы. Придет момент, и придет Машиах, придут все народы, и Бог исполнит это обетование Аврааму. Но немножко тут еще, если 2 минуты есть, можно добавить о том, как это в синагогах сейчас проходит. Здесь у нас с вами...
Да, скажи, пожалуйста.
Вот я, например, частенько бываю в Московском еврейском общинном центре, вот, имею связь такую с этой общиной, это хасиды, они любят танцевать, поэтому и Ольга там. Я тоже люблю танцевать.
Где танец, там Ольга.
Да. Так вот, и... В названиях заключен смысл, я упоминала, что последнее название – это «Зман симхатейну» – «Время радости нашей». И должны сиять лица, и должны быть танцы. Поэтому танцуют в этот день. А еще с лулавом делают такой обряд, как акафот – это обход. Обход. И вот в синагоге есть место возвышения, бима называется, откуда читают Тору с этого места. И вот акафот совершают в последний день вот Ошана Раба 7 раз. 7 раз, опять число 7, совершенство. Да. Это означает 7 совершенства. 7 дней Бог творил и почил, да? Вот. И 7-й день также шаббат, отдых. Но смыслов столько, что тут одной передачи...
Не хватит, да?
Да, не хватит, но тем не менее мы постарались все охватить и все. И в синагоге читается обязательно... Халал – это псалмы хвалебные. В еврейской традиции это со 113 по 118. В нашей традиции это со 112 по 117. Там у них на иврите просто на один псалом больше опережает. Вот. И читают также Коэлет. Коэлет – это притча Соломона. И Соломон тоже имеет определенное большое такое духовное значение, потому что в этот день, Суккот, было освящение первого храма, который построил сын Давида Шломо, Соломон. И вот в этот день, об этом можно почитать в книгах царств, когда Соломон построил храм, и великое вообще излияние Духа Святого, шхина, как называется, это шхина, это Дух Святой, покрытие такое, покрытие. И не могли стоять присутствующие в храме священники, и кто там был, все упали ниц, а народу было много, но тем не менее мудрецы говорят, что можно было 2 руки протянуть, никто не прикасался друг к другу. А такое чудо Господь сотворил еще в этом.
Оль, спасибо большое. Просто сегодня было настоящее погружение. И, дорогие, я вас поздравляю с тем, что мы сейчас находимся в этой череде. Напомню, что у нас был праздник Рош ха-Шана. Это время определенного переосмысления, время суда, время определенного вынесения приговора. Это Йом-Кипур, это искупление. И, конечно, Суккот – это ожидание пришествия Бога. И мы напоминаем, что как раз одно невозможно без другого. То есть суд, покаяние, и тогда уже примирение с Богом и благословение. Вот мы вам этого желаем, дорогие, чтобы это состоялось. Оль, спасибо тебе большое. Просто действительно был потрясающий разговор. И еще раз, пожалуйста, поздравь всех, как это принято, с Суккотом. Как ты начала передачу?
Да, друзья, Хаг, Суккот, Самех. И помните, что если не сияете радостью, это не считается.
Поэтому... Так что сияйте радостью, дорогие. Спасибо. Шалом вам.
Да, до встречи. Благитраот.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.